Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила моя коллега Мария Салычева. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня скончался выдающийся музыкант Мстислав Ростропович. В результате беспорядков в Таллине минувшей ночью погиб по меньшей мере один человек. Американский конгресс проголосовал за вывод войск из Ирака. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, выдающийся виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Уход Мстислава Ростроповича – горький удар для нашей культуры. Его пытались насильно отлучить от нее, лишив гражданства 30 лет назад. Я свидетель тому, как ему было больно. Он же прославил русскую культуру всемирно. Это слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные им сегодня у его друге. Ученик Ростроповича, выдающийся молодой виолончелист Денис Шиповалов, лауреат конкурса имени Чайковского, с трудом сдерживает слезы.
Для меня лично... Это потеря. Ну, когда умирает кто-то из родителей, я думаю, это по величине скорби, скорее всего, приближается. Когда уходит правитель, теряет, в общем-то, одна нация, один народ. Да, это печально. Но когда уходит Ростропович, теряет все человечество. Вообще, обидно, потому что кажется, что такие люди должны жить вечно. Но, к сожалению, законы жизни и природы... Нам пока этого не позволяют. Ростропович был, остается и будет всегда, конечно же. Потому что такие люди для нас не умирают. Человеком невероятных качеств. Можно долго говорить о том, благодаря ему, что появилось на свет, какие появились гениальные вещи и вообще, что он сделал для искусства, для всего мира в целом. Но сказать, прежде всего, хочется, конечно, о его планетарном масштабе, его таланте, его обаянии и, прежде всего, любви. Ко всем нам, которые, я уверен, она останется надолго и будет нас согревать. Поэтому он не умер, он жив.
Потеря Ростроповича – потеря для музыкантов всех поколений, говорит народный артист Советского Союза, композитор Тихон Хренников.
Мстислав Ростропович – это величайший музыкант, великий виолончелист, который сыграл огромную роль в развитии русской и мировой исполнительской культуры, оставил нам много учеников, которые сейчас по всему миру демонстрируют то, что они получили от своего великого учителя. Это огромнейшая потеря для всех нас, для музыкантов. Ему вечная память. И вечная ему слава – это для нас сегодня траурный день для всех музыкантов.
К юбилею великого Ростроповича мы записывали Александра Рудина, виолончелиста, дирижера, руководителя оркестра «Музыка Вива». Он говорит о живом Ростроповиче.
Он был одним из первых моих музыкальных впечатлений. Записи Ростроповича еще на маленьких таких пластинках, я очень хорошо помню. Помню пьесы, которые он играл на этих записях. Это виолончельные пьесы Глазунова, арию Баха. Безусловно, Ростропович – великий музыкант. Это человек, который совершенно удивительно одарен. Совершенно уникальный человек, необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы. Вот все это, конечно, вместе делает его одним из ярчайших музыкантов ушедшего вот уже века и начала нашего 21-го. Все интерпретации Ростроповича поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это какая-то необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала. Так вот, эта легкость, охват вообще формы. Произведение, которое исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. Время в его исполнении сжимается. Вот это произведение искусства, которое он интерпретирует, действительно становится шедевром, независимо от того, является ли оно им изначально. Я считаю, что его исполнение никогда не должно устареть.
Слова Александра Рудина о Мстиславе Ростроповиче, музыканте, остаются в силе, потому что его искусство относится к категории вечного. А теперь будут слова политика. В августе 91 года, услышав о ГКЧП, Ростропович первым же самолетом вылетел в Москву. Его фотография с автоматом в руках в Белом доме обошла газеты «Мира», вспоминает тогдашний вице-президент России Александр Рудской.
Понимаете, он этот автомат выпросил у меня. Я его уговаривал, убеждал, что не надо, вот ради бога, никуда не надо выходить. Но, как он говорит, ну тогда я буду охранять вот штаб обороны Белого дома. Дали ему автомат, и вот он сидел у входа в штаб и охранял. Да не это, собственно говоря, главное. Это вот человек был, его, можно сказать, эталон доброты. Наинтеллигентнейший человек, умница. Для меня это действительно шок просто. Вот я еду сейчас в машине и услышал, что он умер. Вы знаете, это потрясение просто для всего человечества, для всей мировой культуры. А вот если чисто человеческих позиций, я уже сказал, это эталон доброты и порядочности. Милейший души человек. И вместе с тем еще и мужественный. Мужественный. Но вот представьте себе музыканта, выдающегося с мировой известностью, который пришел защищать демократию, да, и требует, чтобы ему дали оружие. Вы можете назвать второго такого человека, который бы набрался мужества вот в его ранге и пришел вот защищать демократию России? А вот он пришел. И вот я сейчас еду, вот я помню его лицо, я помню его мимику, я помню его жесты. Он мне очень нравился. Не только как выдающийся музыкант, потрясающий музыкант, но и как человек. У меня всегда на лице была улыбка.
Александр Рудской о Мстиславе Ростроповиче. У нас в архиве сохранился голос маэстро. Он говорит о друзьях, с которыми не видится в 1975 году, отлученный от родины. И такое чувство, что теперь он обращается к нам с надеждой на новую встречу.
Мы не забываем никогда наших друзей. Это всегда остается главным, главной тональностью нашей жизни. Мы помним наших друзей. Мы когда играем, мы всегда играем не только для тех, кто присутствует в зале, но где-то духовно и мысленно, и для тех друзей, которые не с нами, которые находятся сейчас дома, или вернее, не они не с нами, а мы не с ними сейчас. Так будет правильнее сказать. Но мы играем для них, и мы, конечно, уверены, мы живем этой мыслью всегда, что наступит время, когда нам разрешат в правильном для нас положении и в уважительном для нас положении даже нашим искусством поделиться и для наших соотечественников.
Радио «Свобода» звучала виолончель Мстислава Ростроповича. Московское время 17 часов 15 минут. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни продолжается перестрелка. Чеченские милиционеры и военнослужащие ведут преследование группы маджахедов. В ходе спецоперации убиты более 25 человек. 15 из них, по данным корреспондента Радио «Свобода», десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого вертолета. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. Ранее в пятницу Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Для России размещение системы американской противоракетной обороны равносильно размещению першингов ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. В Петербурге скончался известный актер Кирилл Лавров. В Саудовской Аравии в ходе антитеррористической операции арестованы 172 боевика. Все 8 кандидатов в президенты США от Демократической партии призывают нынешнего президента Джорджа Буша положить конец американскому военному присутствию в Ираке. На волнах Радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». В 21 час... по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске об артистической атмосфере в театре прошлого века будут вспоминать московские суфлеры. Ну а в разделе «Мои любимые пластинки» монгольский художник рассказывает о музыкальном образе Чингисхана в современной монгольской культуре. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым на волнах Радио Свободы сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня утром в Таллине был демонтирован памятник воину-освободителю. Решение о демонтаже было принято на экстренном заседании правительства и кризисной комиссии в связи с ночными беспорядками в столице Эстонии. В ходе этих беспорядков травмы получили 44 человека, один из них скончался в больнице. Травмы получили также 13 полицейских. Власти Эстонии остановили раскопки около памятника советским воинам, а Совет Федерации предложил президенту России Владимиру Путину разорвать дипломатические отношения с Эстонией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По данным эстонской полиции, во время ночных столкновений между противниками демонтажа монумента и полицейскими погиб один человек. Еще 44 получили ранения. Ранены даже 13 полицейских. Правительство Эстонии ночью собралось на экстренное заседание и только под утро приняло решение о демонтаже памятника. Из Таллина передает наш корреспондент Ильдар Низамединов.
Вчера вечером многочасовой митинг защитников памятника к ночи перерос в массовые уличные беспорядки. Лишь примерно к 3 часам ночи полиции удалось более-менее восстановить порядок на улицах Таллина. Задержаны примерно 300 участников акции, травмы получили 44 человека, один из них скончался в больнице. Травмы получили также 12 полицейских. Вчера после 9 часов вечера полиция заблокировала район, прилегающий к памятнику советским воинам. Там в этот момент находилось примерно 1000 участников спонтанной акции протеста против начала работ по эксгумации останков павших воинов. Они отказывались подчиниться требованиям полиции и разойтись по домам. И тогда, с наступлением темноты, противостояние переросло в настоящее побоище. По утверждению правоохранительных органов, манифестанты стали забрасывать полицейских камнями. Участники акции, в свою очередь, уверяют, что атака полиции была запланированной.
В Москве решение эстонского правительства вызвало острую критику. Совет Федерации предложил президенту Путину разорвать дипломатические отношения с Эстонией. В МИДе России прорабатывают конкретную реакцию на демонтаж памятника, заявил его представитель Михаил Камынин. В своем заявлении депутат Государственной Думы России предложили понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посол Эстонии в России Марина Карьюрант утверждает, что в ночной акции на холме Тынис-Мяги в Таллине, где находится бронзовый солдат, участвовали в основном мародеры. На пресс-конференции эстонского посла в Москве побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
«Памятник лишь повод для того, чтобы устроить в городе беспорядки», заявила посол Эстонии в России Марина Карьюрант.
«Переворачивали машины, били окна магазинов, крали алкоголь, одежду, цветы, все, что попадало под руки. И здесь уже возникает вопрос этичности этих людей. И с другой стороны, они сами показали, где их этика. Они используют перезахоронение советских солдат предлогом для обыкновенного мародерства».
Сейчас, по словам посла, памятник под охраной полиции. Но где конкретно он находится, она не уточнила. Позиция эстонской стороны о причинах переноса памятника все та же. Место в центре Таллина на Тынис-Мяги не подходит для воинского захоронения.
Рассказывала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». А теперь вновь о скандале в Химках, который вспыхнул вокруг перезахоронения останков 6 летчиков, советских летчиков, погибших при обороне Москвы. Одному из них было присвоено звание Героя Советского Союза. Химкинские власти утверждали, что планы перезахоронения готовились 2 года в соответствии с российскими законами, и что перезахоронение было согласовано с местной общественностью. Одной из причин переноса могилы стала реконструкция шоссе. Однако представители коммунистических организаций заявляют, что местные власти сейчас даже не знают, где находятся эксгумированные 16 апреля останки. Однако сами власти заявление о пропаже останков категорическим образом опровергают, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Замглавы города Александр Даниловский утверждает, что после эксгумации их готовят к перезахоронению, назначенному на 6 мая. Всем этим занимаются специалисты предприятия «Ритуал» при Сходнинском морге.
С 16 числа ничего не поменялось по месту положения вот этих останков. Готовится так называемый урны по ритуалу подготовка останков к захоронению. Это строго в соответствии со всеми вот ритуалами прописанными, строго исключительно по закону.
Неделю спустя снова разожглись в Химках страсти после митинга 22 апреля, где собирались недовольные процедуры перезахоронения. Федор Суворов утверждает, что митинг проводила московская организация РКРП.
Московская городская организация РКРП. Доказательств прямых нет, но, по-моему, они использовали всю эту ситуацию для того, чтобы пропиариться, как говорят. Прежде чем собирать людей, должны были проинформировать, что, поскольку он не санкционирован, дает право органам УВД не допустить этого проведения этого митинга.
Замглавы Александр Даниловский заявил, что власти Химок никаких официальных уведомлений от организаторов митинга не получали.
И у них нету ни одного документа официального, и организаторы не смогут никак и нигде доказать, что они проводили санкционированный митинг.
Об этом как сторонний наблюдатель рассказал Федор Суворов.
Здесь-то они не стали, не разгоняли их дубинками, будто произошло в электричке. Как там, что? Значит, слухов и вариаций очень много. Информации достоверной нет. А то, что одни говорят, что там, понимаете, их долбали дубинками чуть ли не вплоть до сходни. Другие говорят, что это сходни, ворвалась, так сказать, эта группа, понимаешь, и начала там избивать, и что электричка задержалась. Третий говорит, да ничего подобного, никого там избиения не было, просто они это раздули, сопротивлялись, чтобы их задержали. Ну, их вывели из электрички. А то, что там избивали, то все, это неправда. Четвертый вариант еще говорится, что делали даже не милиционеры, а какие-то в штатском. Ну и проверьте, скажите, любую информацию скажи, будет, если она недостоверна, будет враньем.
Утверждается, что два заявления от участников этого митинга рассматривает областная прокуратура. В первом авторы выступают против бесчеловечного отношения к могилам. Очевидцы утверждают, что останки были выкопаны экскаватором, а найденные кости собраны в полиэтиленовые мешки. Второе заявление связано с избиением участников митингов. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 17:24. Центральная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» – дебаты в американском конгрессе вокруг американского военного присутствия в Ираке. Выпуск ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В четверг президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию объявил о целесообразности объявления моратория на исполнение Россией договора об обычных вооруженных силах в Европе. Американские аналитики, впрочем, советуют не нагнетать излишних страстей по этому поводу, рассказывает Алан Давыдов.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в декабре 90 года 16 стран-участниц НАТО и 6 стран-участниц Организации Варшавского договора, упраздненный полгода спустя. Адаптированный вариант договора, подписанный в ноябре 99 года, обязывает Россию вывести свои военные формирования из Грузии и Молдовы. Невыполнение России этих обязательств удерживает страны НАТО от ратификации договора. В четверг российский президент Владимир Путин пригрозил временным мораторием на исполнение России обязательств по данному договору. Чем можно объяснить логику российского руководства? Каковы истинные цели этого демарша? С таким вопросом я обратился к старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Прежде всего, это, видимо, стоит рассматривать как ответ России на стремление США разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Россия не скрывает своего недовольства этими планами. Одновременно Россия пытается подтолкнуть к ратификации договора о сокращении обычных вооруженных сил в Европе другие страны-члены НАТО, которые, как утверждает Путин, наращивают свои вооруженные силы в непосредственной близости от российских границ. Еще одним мотивом может служить нежелание России убрать свои войска и базы с Кавказа и из Молдавии в соответствии с решением Стамбульского саммита ОБСЕ 99 года. У меня такое ощущение, что все-таки главный повод для такого шага Москвы – решение США установить 10 противоракет в Польше и радарную станцию в Чехии. Тем более, что страны-члены НАТО восприняли этот план с интересом. Вчерашнее предупреждение Путина, скорее всего, является попыткой России повысить ставки в споре США и Европой вокруг противоракетной обороны. Как, по-вашему, пойдет дальнейшее развитие событий после этого предупреждения со стороны России? Не думаю, что Запад начнет что-то срочно предпринимать. С другой стороны, не исключено, что Россия, возможно, хочет развязать себе руки для продолжения наращивания военной мощи. Не случайно в этом году Россия заложила в свой бюджет бюджет резкий рост военных расходов. Выход из договора под предлогом нератификации его странами НАТО позволит России превысить потолок дислокации обычных вооружений в ее западной части. Но, повторяю, США и НАТО вряд ли будут суетиться, если сочтут последнее заявление Путина пробным шаром, наподобие идущих 2 года разговоров о возможном выходе России из договора о ядерных вооружениях средней дальности. Западу стоит подождать, посмотреть, какая будет реакция в самой России. А лучше всего усилить обмен информацией между Европой, США и Россией, а не прибегать к громким заявлениям. Так старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва, возможно, ведет мораторий на выполнение своих обязательств по договору об обычных вооруженных силах в Европе.
С ним беседовал Алан Давыдов. Американские комментаторы по понятным причинам прежде всего отмечают те части выступления Владимира Путина, где он обрушился с обвинениями в адрес западных стран, которые, среди прочего, по словам президента России, вмешиваются во внутренние дела его страны. Как американские наблюдатели воспринимают это явное нагнетание президентом России ощущение противостояния России и Запада? Мой собеседник, известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. В каком-то смысле эти заявления Путина не новые, и то, что президент России постоянно делает на этом акцент, прямое отражение того, что Россия все в большей и большей мере становится закрытым обществом. И чем менее толерантным по мере приближения к выборам становится Кремль, тем более громки становятся его нападки на западные столицы. Почему? Объяснение, я думаю, старое как жизнь. Во-первых, властям необходим повод для дальнейшего закручивания гаек. Как иначе объяснить причину, по которой власти с такой энергии обрушились на немногочисленных демонстрантов в Москве и Петербурге. Во-вторых, Москва хотела бы значительно приглушить критику со стороны западных столиц и правозащитных групп, которые не устают указывать на сворачивание демократических свобод в России. И Путина, и его окружение это сильно раздражает. Обвиняя иностранные организации во вмешательстве в российские дела, он надеется заткнуть им рот. В последние годы правления Владимира Путина характеризовалась концентрацией контроля за обществом в руках все меньшей группы близких ему людей. И я думаю, если бы не западное общественное мнение, если бы не западная критика, этот процесс зашел бы еще дальше. Вот почему Кремль пытается заглушить эту критику. А что вы думаете о заявлении Владимира Путина, привлекшем внимание в России? Заявление о том, что он пока не намерен составлять свое политическое завещание. Россия, как мы все хорошо знаем, непредсказуемая страна. Как некогда сказал Бисмарк, как мы не можем предсказать погоду на завтра, точно так мы не знаем, что произойдет в России. И это замечание, я думаю, актуально и сегодня. Поведение Путина загадочно. С одной стороны, он критикует Запад, пытается дистанцироваться от него. Но с другой, исключает возможность своего возвращения в Кремль на третий срок, по-видимому, не желая себя выставить в глазах мира диктатором. Лично я не 100% уверен в том, что он отказался от мысли о третьем сроке. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал президентское послание Владимира Путина.
Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет мой коллега Юрий Жигалкин. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск программы сегодня его проведет мой коллега Андрей Шары. Темы сегодняшнего дня. День трагических совпадений. Скончались выдающийся музыкант Мстислав Ростропович и знаменитый актер Кирилл Лавров. Спор вокруг мемориала советским воинам в Таллине обернулся ночными погромами и острейшим кризисом в отношениях России и Эстонии. Нервный диалог Россия-НАТО. Стороны по-разному трактуют свои военные обязательства. Диверсии боевиков в Чечне. Сбит вертолет, погибли десантники. В районе села Шатой идет бой. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни продолжается перестрелка. Чеченские милиционеры и военнослужащие ведут преследование группы маджахедов. В ходе спецоперации убиты более 25 человек, 15 из них, по данным корреспондента Радио Свобода, десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Всемирно известный музыкант скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. В пятницу Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Для России размещение системы американской противоракетной обороны равносильно размещению першингов, ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Бывшему мэру Томска Александру Макарову предъявлены новые обвинения. На этот раз в получении крупной взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В Саудовской Аравии в ходе антитеррористической операции арестованы 172 человека. В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что арестованные планировали масштабные нападения на важнейшие стратегические объекты, включая военные базы и нефтяные промыслы. В пакистанской провинции Северный Вазиристан у афганской границы три боевика погибли во время изготовления взрывного устройства. Все 8 кандидатов в президенты США от Демократической партии призывают нынешнего президента Джорджа Буша положить конец американскому военному присутствию в Ираке. Бывший директор ЦРУ Джордж Теннет обвиняет вице-президента США Дика Чейни и других представителей Белого дома в том, что они начали войну в Ираке без серьезного анализа ситуации. Партия «Союз правых сил» отменила все намеченные ею мероприятия по случаю первомайских праздников в связи с недавней кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch уже выражает озабоченность жестким давлением на прессу в Пакистане. Еще одна сегодняшняя тема, тоже, увы, печальная. Сегодня на 82-м году жизни скончался актер Кирилл Лавров, художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Кирилл Юрьевич Лавров родился в 1925 году в Киеве в семье актера. В детстве он мечтал стать летчиком. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, но попал в военно-авиационное училище. В Киев он вернулся в 1950 году и стал работать в театре. В 1955 году его пригласили в Ленинград. Его первая роль в БДТ – роль Викентьева в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Но настоящая напряженная творческая работа в театре началась для Лаврова через год с приходом Георгия Товстоногова. Их сотрудничество продлилось более 30 лет, а после смерти Товстоногова в 1989 году Кирилл Лавров был избран художественным руководителем театра. Но несмотря на признание, на славу, прежде всего он был не актером, а человеком, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская. Узнав о смерти Кирилла Юрьевича, она не могла сдержать слез.
Я говорила, а вот у вас очень мало актерского, почему? А он говорит, что а мне, говорит, творчество дороже, чем актерское, да и важнее, чем актерское. И так оно было. Он был, с одной стороны, человек железный. Если он считал, что черное – это черное, белое – это белое, он так считал. Он никогда не перекрашивался. Я не знаю, ну все, что хорошего можно сказать о человеке, в полном смысле слова, о нем можно сказать. Немыслимое счастье было, что он считал меня другом своим. И как я помогла перед заходом солнца сделать? Я приходила на репетиции, чувствовала только одно, как я люблю этого человека.
Самые известные роли, сыгранные Лавровым в театре, это роль Молчалина в «Горе от ума» Грибоедова, роль Соленова в «Трех сестрах» Чехова, Городничего в «Ревизоре» Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» Чехова. Последняя большая роль в БДТ была сыграна как раз в спектакле «Перед заходом солнца». Легендарный артист театра и кино Кирилл Лавров будет похоронен 29 апреля на Богословском кладбище. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в программе «Время свободы» панорама других новостей и культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Главой Альянса цивилизаций ООН назначен бывший португальский президент Жорж Сампайо. Эта организация была учреждена в 2005 году, чтобы способствовать сближению религий, культур и народов, в первую очередь мусульманской и христианской культур. Жорж Сампайо был президентом Португалии с 1996 по 2006 год и членом Европейского комитета по правам человека Совета Европы. Нью-Йоркский Ешива-университет, еврейское высшее учебное заведение, готовящее, в частности, иудаистских религиозных деятелей, выдвинул на соискание почетного звания «Спаситель евреев в период Холокоста» Халида Абдул-Вахаба. Это первый араб в истории подобных номинаций. Во время Второй мировой войны тунисец Халид Абдул-Вахаб спас от нацистов более 20 евреев, спрятав их на ферме. Абдул-Вахаб умер в 1997 году в возрасте 86 лет. Исследовательскую работу о роли арабов в спасении евреев от нацистов проводит директор Вашингтонского института ближневосточной политики Роберт Сетлов. По его словам, факт спасения евреев арабами – ответ тем, кто не признает Холокоста. Киноактер Ричард Гир заявил в Нью-Йорке, что его поцелуй звезды Болливуда Шелпы Шетти не значит ровным счетом ничего. Ранее индийский суд выписал ордер на арест актера, которого обвиняют в совершении непристойного поступка. Речь идет об участии обоих актеров в акции по борьбе со СПИДом, в ходе которой американец несколько раз поцеловал Шелпу Шетти в щеку. В результате Гира обвинили в надругательстве над индийскими традициями. Этот инцидент произошел в Нью-Дели. Ричард Гир исповедует буддизм и часто бывает в Индии, где его принимает Далай-лама. Актер активно выступает за права жителей Тибета и является спонсором фондов по борьбе со СПИДом в Индии и оказании помощи сиротам. В Калифорнии в возрасте 85 лет умер бывший глава Ассоциации американского кино, один из самых влиятельных функционеров Голливуда Джек Валенти. Его деятельность способствовала переходу Голливуда от традиционности и консерватизма к более свободным творческим поискам. С именем Валенти также связано создание рейтинговой системы фильмов, которая действовала около 40 лет. Согласно этой системе, картины получали определенный индекс в зависимости от допустимости ее демонстрации несовершеннолетним зрителям. До того, как возглавить Ассоциацию американского кино, Джек Валенти был советником президентов Джона Кеннеди, а затем Линдона Джонсона. В 1963 году в Далласе, где был убит Кеннеди, Валенти находился в президентском автомобильном кортеже.
Это была панорама культурных событий. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
В Москве 17:39. Вы слушаете «Радио Свобода». Теперь вновь о политике. 10 мая Совет России-НАТО приступит к обсуждению судьбы договора об обычных вооруженных силах. Вопрос стал актуальным после того, как президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о возможности российского моратория на выполнение Москвой положения этого документа. Источник в Кремле сообщил журналистам, что Москва дает своим западным партнерам возможность в течение года определиться со своей позицией по договору. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признает, что отношения России и НАТО, по выражению Лаврова, зашли в тупик, поскольку сторонам не хватает необходимого уровня доверия. О сути договора об обычных вооруженных силах в рубрике «Мировая политика» мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским военным экспертом Александром Гольцем.
В 90 1975 году между странами Варшавского договора, еще тогда существовавшим, и странами НАТО был подписан договор об обычных вооруженных силах в Европе. Смысл его заключается в том, чтобы ввести лимиты на нахождение военной техники в этих блоках так, чтобы не допустить концентрации этой военной техники в масштабах, которая позволила противной стороне думать о возможности подготовки агрессии. Таким образом, вводились гарантии того, что в Европе, в тогдашней Европе, не будет попыток решать силой любые проблемы, возникающие между странами. Распался и Варшавский договор, а потом и Советский Союз, и это потребовало видоизменения этого договора. Решение об этом было принято в Стамбуле в 1999 году, и был подготовлен адаптированный вариант. По этому варианту уже лимиты устанавливались не на блоковой основе, а для каждой отдельной страны. Произошло так, что в Стамбуле не договор, а силу, было связано с обязательствами России о выводе войск из Грузии и Молдавии. Так как этого не произошло, страны НАТО отказываются ратифицировать договор ДАВСЕ.
А страны НАТО, согласно этому договору, если он будет ратифицирован, они должны что-нибудь откуда-нибудь выводить или нет?
В общем, нет. Так вопрос не стоит. Даже некоторые страны НАТО, в частности Германия и Италия, в добровольном порядке заявили, что их вооруженные силы будут иметь ниже лимитов, вводимых договором ДАВСЕ.
А вот советские войска в начале 90-х годов, когда выводились из стран Центральной и Восточной Европы, это было сделано в соответствии с этим договором?
Это было сделано по соглашению со странами, прежде всего. Но таким образом мы действительно пытались вписаться в лимиты этого договора. И тогда, когда у Советского Союза, а потом у России было гораздо больше военной техники, чем это предусматривалось договором, в общем-то, большое количество военной техники было выведено за Урал, например.
Вы понимаете логику, которой руководствовался Владимир Путин, заявляя о том, что Россия может считать себя свободным от выполнения этого договора?
Это чисто политическое заявление, на мой взгляд. Оно не имеет под собой военной подкладки, если хотите. Вот такова тенденция российской политической мысли сегодня. Наше общее недовольство отношениями с Западом, как правило, вербализуется военно-политические какие-то проблемы. Ну, в частности, развертывание американцами системы ПРО, например, в Европе. Или вот этот договор ДАВСЕ. Этот договор все время фигурировал, не ратификация его, фигурировала в списке наших претензий к странам Запада. Ну и поскольку надо было выразить наше неудовольствие и в этом послании, вот было принято, по-видимому, такое решение.
А я верно понимаю, что это можно трактовать как часть того асимметричного ответа, которым Россия грозила Соединенным Штатам и странам НАТО в связи с намерением американцев разместить элементы ПРО в Чехии и Польше?
Россия обладает количеством военной техники ниже лимитов.
То есть единственное, что можно сделать, это не выводить войска из Грузии, Молдавии и остановить этот процесс?
Может быть и так, но вслед за выступлением Путина последовали заявления чиновников администрации президента, в частности господин Дворковича, который сказал, что мы в общем-то рассчитываем, что мы вот дадим год странам НАТО на то, чтобы они одумались и так далее.
Напомню, что в рамках рубрики «Мировая политика» о сути международного договора об обычных вооруженных силах мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским военным экспертом Александром Гольцем. И завершая эту тему, хотел бы добавить, напомнить, что сегодня в Москве состоялись переговоры президентов России и Чехии Владимира Путина и Вацлава Клауса, после которых Клаус признал, что не смог убедить российского лидера в необходимости размещения систем противоракетной обороны США в Европе. Речь идет о размещении элементов этой системы. Клаус сказал накануне встречи о том, что хотел бы убедить Владимира Путина в том, что этот вопрос не будет вредить двусторонним отношениям, отношениям между Москвой и Прагой. Однако, как сказал Клаус, судя по ответным словам президента России, это мне не удалось. При этом Клаус заверил президента Путина, что с чешской стороны нет ни малейшего намерения, чтобы радары, элементы системы ПРО США в Европе стали угрозой для России. Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни продолжается перестрелка. Чеченские милиционеры и военнослужащие ведут преследование группы моджахедов. В ходе спецоперации убиты более 25 человек. 15 из них, по данным корреспондента «Радио Свобода», десантники батальона «Ю», которые находились на борту сбитого военного вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Всемирно известный музыкант скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. Ранее в пятницу Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Бывшему мэру Томска Александру Макарову предъявлены новые обвинения в получении крупной взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москвичи уже вскоре смогут получить доступ к интернету по городскому таксофону. Первые Wi-Fi-таксофоны появятся в столице России уже в мае, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров.
До конца года в общественных местах столицы появится около 200 таксофонов, которые будут оборудованы Wi-Fi доступом в интернет. Это совместный проект Московской городской телефонной сети и компании Comstar Объединенные телесистемы. В чем преимущество новых таксофонов «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь Московской городской телефонной сети Екатерина Невская.
Сейчас на сети МГТС действует около 7000 таксофонов, и из них 200 до конца этого года будет переведено на услугу предоставления доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi.
Чем они будут отличаться от обычных таксофонов?
Помимо того, что по таксофону можно будет совершить обычный звонок, или звонок на сотовый, или звонок по междугородной, международной связи, с помощью такого таксофона можно будет еще выйти в интернет. Потому что этот таксофон будет обладать встроенным Wi-Fi модулем, который будет позволять, находясь на расстоянии 50-100 метров от телефона, но это в зависимости от помещения, раскрыть свой ноутбук или достать смартфон и выйти в интернет с использованием сети Wi-Fi Comstar.
Где будут в первую очередь устанавливаться вот такие новые таксофоны?
Вообще планируется таксофоны устанавливать в общественных местах, в гостиницах, в залах ожидания аэропортов, вокзалов, в тех местах, где бывает много народу, где они могут, условно говоря, сесть, да, и поработать, дожидаясь там, например, поезда. Но планируется, что первый таксофон, вероятно, появится уже в мае этого года во Внуково.
Но МГТС уже есть опыт установки таких новинок, и в частности веб-таксофоны. А не могли бы вы объяснить, чем веб-таксофоны от Wi-Fi-таксофонов отличаются, и почему веб-таксофоны не получили распространение?
Если Wi-Fi-таксофон – это некая точка доступа в интернет, которая стоит в каком-то помещении, например, да? А если говорить о веб-таксофонах, то это устройства, у которых есть большой экран, клавиатура, к ним можно подойти, воспользоваться таксофонной картой МГТС для оплаты интернета. И с помощью этого устройства, с помощью клавиатуры, экрана, а не с помощью какого-то другого устройства, зайти в интернет, найти нужную информацию.
А GSM-таксофоны, которые тоже есть в столице?
GSM-таксофоны – это тоже отдельная тема. Это таксофоны, которые устанавливаются в таких местах, где нельзя провести провода. И именно связь, телефонная связь идет по радиолиниям.
А как производить оплату Wi-Fi услуг, оплату интернета через такой таксофон?
Оплатить услуги доступа в интернет с помощью нашего Wi-Fi таксофона можно тремя разными способами. Либо это предоплаченные карты, скретч-карты Comstar, либо это SMS авторизация компании Comstar, либо таксофонная карта МГТС.
С распространением мобильных телефонов, особенно в Москве, популярность таксофонов сильно упала. И нынешний проект – один из способов воскресить этот рынок, придав ему с помощью технологии беспроводного доступа в интернет Wi-Fi актуальную новизну, считает Дмитрий Коровин, главный специалист по развитию продукции компании Comstar.
Судя по опыту от реализации проекта за предыдущие два года, видно, что Wi-Fi технологии достаточно востребованы, и объем пользователей растет неуклонно и с очень хорошей динамикой. Поэтому с целью вот расширения нашей сети мы решили использовать модель таксофона со встроенным Wi-Fi модулем. Он достаточно прост в установке, мы просто меняем существующий таксофон на эту модель, и тем самым получаем готовый хотспот практически без каких-либо строительных и монтажных работ.
А какова скорость соединения с интернетом?
Скорость с интернетом зависит от того, где установлен таксофон. Если это, так скажем, гостиницы, где большая нагрузка, там можно скорость делать большую, до 2 мегабит в секунду. Если это какое-то кафе, где нагрузка небольшая на таксофон, обычно мы ставим 256 килобит в секунду.
Для сравнения, простой модем, телефонный модем, какую скорость?
Телефонный дает до 56 килобит в секунду. Мы даем 256. Но 56 – это хороший модем. Если мы говорим о мобильном интернете, такой как GPRS, то там 16 килобит в секунду. Это новый проект. Эти таксофоны были закуплены в прошлом году. Сейчас вот разработано техническое решение, и в России это первый опыт установки таких таксофонов. За рубежом есть похожий проект в Турции, там установлены такие таксофоны, и пока больше я не слышал о том, что были реализованы сети на таких моделях таксофонов.
Когда они окупятся, такие новшества, такие таксофоны, и как будет делиться прибыль между Комстаром и МГТС?
В данном случае прибыль получает оператор, который оказывает услугу. То есть мы оказываем услугу, мы предоставляем свой доступ в интернет, поэтому большая часть прибыли идет нам. МГТС получает, соответственно, аренду этого таксофона и аренду ADSL-канала по своим стандартным тарифам.
В России к концу прошлого года насчитывалось около 8 тысяч точек доступа Wi-Fi. Это превысило прогнозы аналитиков 8 раз. Эксперты подсчитали, что в этом году количество так называемых хотспотов превысит в стране 10 тысяч. Юрий Багров, Анна Егорова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую я особенно рекомендую послушать тем, кто любит слушать музыку, включив звук на полную мощность. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Через 113 дней после прихода к власти в Конгрессе демократы выполнили одно из своих основных предвыборных обещаний. В четверг они добились принятия Конгрессом законопроекта, где определяется дата вывода американских войск из Ирака. Это требование, точнее условие, содержится в билле о финансировании военных операций. Документ, одобренный небольшим большинством голосов, которые разделились по партийной принадлежности, предусматривает выделение $124 миллиардов при условии начала вывода американских войск из Ирака с 1 октября. Окончательно уйти из Ирака американская армия, по мысли законодателей, должна к лету 2008 года. Представители Белого дома тут же заявили, что президент намерен наложить вето на законопроект, а его инициаторы признают, что при нынешнем раскладе голосов у них нет шансов преодолеть президентское вето. Тем не менее, некоторые демократы призывают президента Буша одуматься и подписать законопроект, который, по их словам, предоставляет ему возможность почетного отступления в труднейших обстоятельствах. Самые дешевые в мире ноутбуки, не так давно предназначавшиеся для детей в беднейших странах, возможно, появятся и в американских школах. Об этом в четверг сообщили представители организации One Laptop Per Child, поставшие два года назад перед собой уникальную задачу – вытащить из бедности страны третьего мира, предоставив их детям возможность приобщиться к знаниям и информации с помощью супердешевого компьютера. Ради выполнения этой задачи конструкторами, инженерами и программистами был создан прообраз удивительного ноутбука, потребляющего в 20 раз меньше энергии, заряжаемого вручную и исполняющего компьютерные функции без хард-драйва, сердца традиционного компьютера. Цена этой новой машины была установлена в $100, но американским школам она обойдется дороже, около 200.
Эксперты предрекают, что миллионы таких ноутбуков могут найти сбыт в США, поскольку многие бедные американские семьи не могут себе позволить обычного компьютера. 13% американских детей могут встретить совершеннолетие полуглухими. Сотрудники Федерального центра по предотвращению заболеваний подсчитали, что сильный шум повреждает слух у 5 миллионов детей. Чаще всего источник сильного шума – громкая музыка. Другие специалисты полагают, что методика подсчета неверна, что она дала завышенные результаты, и на самом деле жертв громкой музыки меньше. Но самим пострадавшим от этого явно не легче. Как бороться с такого рода развлекательной травмой? Рассказывает Владимир Морозов.
В вагоне Subway к тем, кто слушает плеер, лучше не садиться. Такое ощущение, будто рядом с тобой работает электропила. Но если неуютно мне, то как у них самих уши выдерживают? Довольно часто я слышу звон в ушах, иногда уши болят. Да, я постоянно слушаю плеер, люблю музыку и ничего с этим не поделать. Этой девочке нет и 14. По мнению врачей, боль и звон в ушах – признаки того, что процесс потери слуха уже начался. Доктор Вильям Кларк считает, что повреждения могут быть незаметны и носят накопительный характер. Если у нынешних тинейджеров незаметно повреждение слуха, оно может заявить о себе позже. Каждый день в нашу клинику приходят люди с серьезными и необратимыми повреждениями слуха. У многих это потому, что они постоянно слушают громкую музыку. Шарон Каджава – врач из клиники Eye and Ear Infirmary. Часто выступает в школах. Чтобы до непоседливых деток дошло ее предупреждение, она приводит с собой рэпера Бена Джексона, который ненамного старше самих школьников. Его коронный номер так и называется «Поверни регулятор громкости влево». После музыкального дивертисмента лучше усваиваются советы о том, что общение с плеером надо сократить до часа в день и не закручивать регулятор за цифру 6 при шкале громкости в 10 единиц. Если вы сбреете волосы с головы, говорит Бен, то что будет через 6 месяцев? Они снова вырастут, кричат ему в ответ. Правильно, подтверждает Бен. А если вы повредите слух, то он уже не восстановится. И с годами станет только хуже. Далее следует самый сильный довод. Может наступить момент, когда вы совсем не сможете слушать музыку. Вы просто лишитесь слуха. Поэтому поверните регулятор громкости влево или против часовой стрелки. Какой кайф иметь плеер новой модели, если вы не сможете его слушать?
Рассказывал Владимир Морозов. В то время как, согласно врачам, поклонники хип-хопа подрывают свой слух, производители рэпа и хип-хопа тоже не жалеют здоровья. В четверг известная рэперша Ив села за руль после нескольких коктейлей и безнадежно разбила свой совсем недешевый Мазерати. Чем отделалась сама актриса и певица, не сообщается. Let me blow your mind. Yo, yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one, pick one, this one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – для чего партия «Справедливая Россия» создает сразу две молодежных организации. Об этом сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».